по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. 616-е путешествие у нас с вами сегодня по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня в послании к Ефесянам, мы с вами сегодня переходим ко второй части послания к Ефесянам. Мы с вами сегодня переходим к практической жизни христианина, ну, скажем так, к обсуждению практической жизни христианина, да, потому что я надеюсь, что те из нас, кто верующие люди, к практической жизни христианина перешли давно и без наших на то указаний, а мы с вами сегодня читаем Священное Писание, и мы с вами сегодня смотрим и разбираемся, что говорит об этом Господь. Иногда, на самом деле, неаккуратность, небрежность в речи может дорогого стоить. Я помню, как у нас в семинаре, ну, по-английски это даже еще интереснее звучит, значит, когда у нас был курс по практическому душепопечительству, практическому консультированию, ну и преподаватель завершает лекцию и говорит, значит, приходите, пожалуйста, в следующий раз. А, да, на курс ходили плохо, потому что вот как-то народ не очень осознавал, и, может быть, преподавалось не так хорошо, как хотелось бы. Короче говоря, преподаватель говорит, ну, друзья мои, приходите в следующий раз, значит, в следующий раз мы с вами будем заниматься алкоголем и наркотиками. Вот, понятно, что он имел в виду. Смех был, конечно, такой конкретный, потому что он сказал не то, что он имел в виду. Естественно, речь вот о том, что будем изучать эти темы, проходить эти темы. Вот, интересно, что на том занятии народу было больше, чем обычно. Я все-таки предполагаю, что потому что студенты понимали важность этой темы, понимали важность того, чтобы об этом беседовать. Но я-то ведь не случайно сейчас начал с этого разговора, потому что у вас в ваших комментариях прослеживалось, особенно в том, что в тех комментариях, которые пришли вчера, прослеживалась одна важная цепочка вопросов. Ну, в частности, вопрос о том, а вот как благовествовать, если не получается благовествовать или не хочется благовествовать, нужно ли благовествовать или рассказывать о Христе через силу, один из вопросов, который задается. Второй вопрос, вот эта сила, которая в нас есть, Павел молится о том, чтобы, да, вот была эта сила, чтобы действовала эта сила, которая в нас есть, она только для воскресения, то есть только для того, чтобы нам покаяться и потом, соответственно, воскреснуть. То есть это для прошлого и для будущего, или это и для настоящего тоже? На самом деле это действительно очень важная тема, очень важные вопросы. И мы, читая первые три главы послания к Ефесянам, отметили два слова, отметили два понятия. Ну, нет, три, конечно. Одно из них — это то, о чем мы с вами очень много говорили. Это понятие тайны Божьей, тайны, которая открылась нам. Это церковь Христова. А другие два понятия, вот эти важные понятия, это как раз Божья любовь и Божья сила. А часто христианство воспринимают, причем зачастую даже мы, христиане, его так воспринимаем, как некий набор требований, некий набор обязательств. Вот вы должны поступать так, вы должны делать то-то. Говорят о христианстве или воспринимают христианство как набор правил, да, вот некие инструкции. Христианин делает то, христианин не делает этого. Эти правила порой затрагивают и наши отношения, то, что у нас в сердце есть. Тогда получается еще интереснее. Христианин вот это может чувствовать, а вот это христианин не может чувствовать. Тогда вопрос, а что если чувствуешь? Ну, тогда либо ты плохой христианин, либо ты не христианин вовсе. Одежда, да, вот христианин так одеваться может, так одеваться не может. Здесь он работать может, здесь он работать не может. Вот эти слова он говорить может, этих слов он говорить не может. И христианство сводится именно вот к этому набору. Да, действительно, существует на определенные вещи, которые в жизни христианина недопустимы. Мы с вами будем об этом говорить. На следующей неделе одна из наших передач заглавлена «Сила негативного мышления». Мы часто рассуждаем о позитивном мышлении, вот. Но есть и негативное мышление, оно тоже имеет силу, когда мы понимаем, от чего нам нужно воздерживаться, и самое главное, почему мы от этого воздерживаемся. Но ведь первые три главы послания к Ефесянам, они не про то, что мне можно и чего мне нельзя. Они про то, какую силу Господь нам дал. Да, кстати, и для нашего воскресения, для покаяния, и для будущего, но также силу, которую Он дает нам в настоящем. И про ту любовь, которую Господь нам дал, которую Господь нас возлюбил. И вот молитва апостола Павла, которая на самом деле начинается еще в первом стихе 3 главы послания к Ефесянам, потом вот эта скобка со 2 по 12 стихи, помните, мы обращали внимание, именно в этой скобке апостол Павел говорит о церкви. И дальше с 13 стиха эта молитва: «Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». То есть Он Отец, а от Него Отечество. И Его именем называется наша Родина. И на земле, поскольку мы граждане уже вот этого нового небесного царства, и на небе, естественно, тоже. Мы христиане, мы именуемся Его именем. Продолжаем читать. «Да даст вам, теперь смотрите, по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». То есть утвердиться духом во внутреннем человеке, то, что определяет нас. Господь являет свою славу, Господь открывает свою славу, и Павел не говорит: «Да даст вам Господь исполнять одно, другое, третье». Он никогда не молится, например, о том, чтобы вот я молюсь, чтобы вы не воровали, я молюсь, чтобы вы не злословили. Он потом скажет: кто крал, впредь не кради. Он потом скажет: никакое слово да не срывается, не сходит с уст ваших. Все это будет сказано, все это совершенно очевидно. Но он молится о том, чтобы была эта крепость, была эта утвержденность. Потому что вот сначала человек обретает Божию силу, обретает Божию любовь, и потом в сердце вот эти перемены, все эти изменения происходят. Смотрите, верую вселиться Христу в сердца ваши. Тут тоже вопрос был на эту тему в ваших комментариях. Павел просит об этом, может ли Христос вселиться по молитве. Конечно, да. Более того, очевидно, что христиане, что ефесяне уже были верующими, но, и тут, кстати, тоже по-разному переводят, это не про их покаяние. Это не про то, чтобы они вот уверовали. Он уже пишет христианам. Это про то, чтобы христианство отражалось на повседневной жизни. Это про то, чтобы не было вот такого чуть теплого христианства, которое никак на нашей сегодняшней жизни не оказывается, не отражается. Это, кстати говоря, еще здесь один момент. Ведь ефесяне не были совершенными христианами. Я думаю, что, даже уверен, что ни один из нас не может про себя сказать: вот я совершенный христианин. Вопрос здесь вот в чем. Мы пытаемся христианство сделать по своей силе и своей любви, или мы не пытаемся ничего сделать, а мы принимаем то, что уже Бог нам в этой жизни дает. Дальше. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви», смотрите, вот «верую вселяться Христу в ваши сердца», да, вот об этом дальше, до этого говорилось о силе, теперь «укорененные и утвержденные в любви», то есть люди, которых уже не мотает из стороны в сторону, а люди, которые уже не пытаются найти какого-то нового откровения. Сейчас я на минутку, может быть, отвлекусь, но все же. Есть даже в христианстве, да, даже в христианстве есть разные ответы на одни и те же вопросы. Есть вопросы, которые, к сожалению, до сих пор христиан разделяют. Есть разные ответы на эти вопросы. Я не буду их озвучивать сейчас, даже вопросы не буду озвучивать, потому что вы и сами их знаете, если не знаете, то узнаете. Так вот, есть люди, которые вместо того, чтобы в Боге укореняться, Говорят, ну вот я вот на это посмотрел, вот я на это посмотрел. А знаете, те, кто достаточно давно в церкви, таких людей видят. Это люди, которые перепрыгивают из поместной общины в поместную общину. Из церкви в церкви. Я вот был у таких-то, у таких-то, у таких-то, у таких-то. А сейчас я у таких-то. Послушай, чем ты в жизни занимаешься? А ты позволяешь Господу возрастать и действовать силой, взращивать тебя и действовать свои силы в твоем сердце? Или ты пытаешься такое сделать, понимаете, срез церквей? Нет, я не говорю в данном случае про людей, которые недавно только уверовали, которые смотрят какое-то время, да, для того, чтобы и просят Бога показать, в какой общине они будут слушать. Это другая история. А это история людей, которые годами ходят по разным церквям и больше нескольких месяцев ни в какой церкви не задерживаются. И когда пастор, я вас уверяю, те, кто не знает, а те, кто знают, вас и уверять не надо, вы в курсе, когда пасторы собираются на встречи, мы знаем этих людей, мы знаем вот про этих людей, мы знаем про то, кто они, что они, потому что они бывали в разных местах. У нас тут недавно была история, когда нам в редакцию позвонил человек, он мне показался несколько странным, он мне стал задавать вопросы, вот, он говорит, я хочу вот получить ответы, но вот как бы в церковь ходить не хочу, и вообще далеко от дома у меня церковь, а я стал с ним беседовать, выясняется, что он живет в том месте, где церковь недалеко от его дома, то есть церковь реально недалеко от его дома. Я говорю, вы знаете, я вам найду церковь, в которую вы сможете ходить при желании, там вам совсем недалеко ехать, я туда перезвоню, потом оттуда вам перезвонят и так далее. Я записал его телефон, записал его имя. Вот. И позвонил в одну из церквей. Это большая московская церковь в этом районе, как раз вот в том районе города. И я начал говорить, там, значит, ответил один из пасторов, я говорю, вот такая-то ситуация, назвал имя этого человека, и он говорит, пастор говорит, это тот, у которого много вопросов, но он не хочет ходить в церковь? Я говорю, подождите, а вы его знаете? Он говорит, ну да, он у нас бывал. Потом выяснилось, что он не только там бывал. Вот в этом проблема, друзья. И потом человек говорит, а я что-то верующий, но как-то что-то у меня вот Господь во мне не работает. Укореняться, утверждаться. Это чрезвычайно важно. Там у нас в дискуссии, в беседах в наших был вчера слушатель Василий, который рассказывал, что всякий раз, когда он приходит, пытается прийти к Богу, какие-то вот, и в церковь конкретно, какие-то преграды восстают, и он говорит в частности о том, что всякий раз, когда он приходит в свою церковь, он чувствует себя дальше от Бога. Тут есть две стороны. Тут есть, ну, вот реально две стороны. Одна сторона заключается в том, что действительно сегодня существуют мертвые, умирающие или просто очень больные по местной церкви. Эта история существует. И говорить, притворяться, что таких нет, значило бы говорить неправду. Я знаю людей, которые говорят, я выхожу с богослужения, я выхожу с тяжелым сердцем. Я понимаю, что я не хочу туда больше идти. А что такие люди начинают делать? Они молятся, они ищут волю Божию, но они понимают, что эта ситуация, в которой они находятся, ненормальна. Эта ситуация должна измениться. Или они находят какую-то общину, к которой присоединяются, или в некоторых случаях Господь ведет их для того, чтобы начать основать новую общину. То есть эта история действительно бывает. Но есть... Ну и она на самом деле всегда была, но в последнее время она как-то укрепляется, к сожалению. Есть такая тенденция, страшная тенденция, причем исходящая зачастую от неверующих людей. И мы знаем даже, что не от них, а она имеет другое происхождение, более серьезное происхождение. Это тенденция смешивать Церковь Божию с грязью. Вот я хочу Бога, да, я хочу его знать, я хочу с ним общаться, но я хочу это делать без церкви. Знаете, что в конце концов будет? У вас получится не просто мой Бог, что само по себе неплохо. У вас получится только мой Бог, который потом рискует оказаться идолом. И вот апостол Павел пишет, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, Причем обратите, пожалуйста, внимание. То есть эта молитва, вообще молитву в конце третьей главы послания к Ефесянам, я думаю, нужно читать, изучать, перечитывать, еще раз изучать. Тут сразу он отвечает и на историю по поводу «вот это моя вера, никто больше ничего в этом не понимает». Не-не-не, Павел молится, чтобы вы могли постигнуть со всеми святыми. Вот вы не один, да? Вы не один тут верующий. И причем постигать со всеми святыми на самом деле гораздо интереснее, чем пытаться мучиться с этим одному. Итак, постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. Теперь внимание. Вы уразумеете, вы сможете уразуметь любовь к Христову, то, что мы говорили, то, о чем мы говорили в эфире, которую нельзя уразуметь, она превосходит разумение. Но вот это уразумение любви Христовой важно для достижения конкретной цели. Какой? Дальше читаем. «Дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Вот то, как мы себя ведем, то, как мы говорим, то, как мы рассуждаем, и даже то, как мы чувствуем, это проявление либо того, что в нас есть эта полнота Божия, мы исполняемся ею настолько, насколько Бог дает нам в этот момент жизни, потом будет больше, потому что духовный рост. Либо признак того, что в нас этой полноты нет. Нам этого не хватает. Христианская жизнь — штука очень тяжелая. Мы говорили с вами о том, что жить по-христиански невозможно. Только Христос мог прожить по-христиански, потому что Он Христос. Только Христос может прожить снова, когда Он живет в нас. И если мы себе просто представили себе, что давайте я буду вот таким-то человеком, и тогда я стану христианином. Не-не-не, начинается с действия Бога и начинается с нашего ответа на это действие. Аналогия. Допустим, я захочу работать в какой-то большой компании. И, что делают люди, которые там работают? Они вот каждое утро приходят туда, на эту работу. Они приходят к этому офису. Что они еще делают? Они в этом офисе сидят. Что-то такое делают в офисе. В офис меня не пускают. Но ведь в офисе есть столовая. Вот. Те, кто работают в этом офисе, они обедают в столовой. Теперь представьте себе такую картинку, когда я каждое утро прихожу к этому офису. Когда я каждое утро нахожусь рядом с теми людьми, которые там работают. Естественно, дальше меня не пускают, но в столовую меня пускают, и каждый день в час дня я вместе с ними работаю, обедаю. Потом я там еще какое-то время около этого офиса провожу. Потом вечером я иду домой. Что-то делал. Я ходил на работу. Нет, не ходил на работу. Ты не ходил на работу, потому что, даже, кстати говоря, допустим, это не работа, а учеба. Да, быть студентом, допустим, университета, и приходить в этот университет, даже рядом на лекциях сидеть, если на лекцию на эту попал, пустили тебя, и в этой университетской столовой обедать, то все равно у тебя нет этого студенческого удостоверения. В тебе это студенческое удостоверение, в твоем кармане это студенческое удостоверение не живет. И ты в какой-то момент скажешь, что-то как-то, во-первых, как-то сложно это все. Как-то выхода из всего этого какого-то нет. Я слушаю лекции. Некоторые иногда интересны, иногда нет. Иногда я не понимаю, про что подойти, задать вопрос. Я не могу, потому что у меня нет такого права. Есть какие-то занятия, на которые меня просто не пускают, потому что у меня нет такого права. Да и непонятно, к чему все это идет. Вот этот приз, вот эту награду, которую студент получит в конце, этот диплом, я не участвую в этом забеге ради награды. Его у меня не будет, потому что я не студент. Но ты ходишь на лекции? Да. Ты ходишь в столовую? Да. Ты ходишь каждый день? Да. Но это исходит из, внимания, из твоих действий. Вот так бывает и с христианством. Если мы воспринимаем христианство просто как некую сумму того, что я должен делать или должен не делать. Поймите меня правильно. Мы, скорее всего, как люди, вот по-человечески, при этом будем лучше. Потому что, извините, да, но Бог плохому не научит, потому что Он святой. Но Апостол Павел молится, чтобы Христос вселился в наши сердца. Я сегодня хотел бы молиться за тех из нас, кто пытается жить по-христиански, но не сделал вот этого шага, когда мы просим Господа войти в наше сердце, когда мы уповаем на Его силу. За тех, кто пытается жить по-христиански сам, самостоятельно, силы привычки, силы еще какой-то, но никак не силы Божьей. А что вот когда не хочется благовествовать? Да, вот благовествовать или нет? Вопрос не про то, что благовествовать или нет, вопрос про то, что просить Бога об этой силе, просить Бога, чтобы укрепил и дал силу для того, чтобы идти и благовествовать. Любовь к тем людям. Что, если я вот этого человека вообще не люблю? Вот никак. В моей жизни такие люди есть. Мне остается только одно. Просить Бога, чтобы Он давал мне любовь к этому человеку. Вот на сегодня, на завтра, на каждый день. Любовь к этому человеку, которого создал Бог. Не случайно же Он и меня в его жизнь привел тоже. И вот мы с вами сегодня начинаем разговор о характерных чертах служителя Божия. Откуда эти характерные черты? От того, что Божья сила в нас работает. От того, что Бог в нас действует. От того, что Бог нас ведет, и Он нас меняет. Черты, о которых говорит апостол Павел в начале 4 главы, это совершенно неестественные черты человека. Естественному человеку они не свойственны, они чужды. Но когда Бог в нас действует, тогда эти черты появляются. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Ваши комментарии мы уже прочитаем завтра. А сегодня давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Божие Слово. Послание к Ефесянам, 4 глава. Господь наш и Бог, мы преклоняемся пред Тобою, и мы просто хотим сказать Тебе, Господи, мы любим Тебя. Да будет слава Тебе, наш Бог. Мы действительно хотим исполняться Твоей силой, отвечать на Твою любовь, жить по Твоей воле, отражать Твою славу. Просим Тебя, Боже, направь и научи нас, каждого из нас, на том пути, по которому Ты нас ведешь. Да будет честь и хвала Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами встречаемся уже в 616 раз, и мы с вами в послании к Ефесянам апостола Павла. Мы подходим к новому разделу послания к Ефесянам. А в первом разделе мы говорили о том, как Бог призвал нас в небеса. Во втором разделе будем говорить о том, как жить на земле. Собственно, не мы так устроили, не мы так придумали. Это апостол Павел так придумал, он так сделал, Дух Святой так повел его. Я думаю, не случайно, потому что есть немало людей, которые хорошо усвоили, что они живут на небесах. И, наверное, на небесах они живут, в общем, даже неплохо. Но судить мы об этом пока не можем, со временем только сможем. Проблема только в том, что на земле они живут как-то очень-очень странно. Церковь называется новым человеком. Хорошо. Но как же ходит этот новый человек? Как ходит по земле невеста Христова? Как ведет себя Божий народ? Как своим поведением, своими ежедневными поступками мы исполняем Божью волю, которая открылась нам и для нас? Да, конечно, церковь новый человек, церковь невеста Христова, и смысл-то в том, чтобы это было заметно и в том мире, в котором церковь живет. Да, мы живем среди искушений, мы живем среди испытаний. И тут один большой вопрос. Как, в принципе, это возможно? С одной стороны, церковь, которая призвана Богом, чтобы быть Божьей церковью, чтобы быть праведной. С другой стороны, тот окружающий мир, который, конечно, нас действует. Христос говорит, что мы в мире, но при этом мы не от мира. И это действительно так. Кстати, иногда утверждают, что послание к Ефесянам занимает в Новом Завете примерно то же место, что и книга Иисуса Навина в Ветхом Завете. И вот почему. Бог ввел израильтян в новую землю, в землю обетованную, и при этом израильтяне находятся во многом на вражеской территории. Как ходить по этой вражеской территории? Как жить? Что делать? Это тема книги Иисуса Навина. Бог ввел нас на новую территорию. Мы теперь граждане небесного Божьего Царства, и это все очень хорошо, но мы продолжаем ходить по этой земле. Мы продолжаем жить в этом мире. Как это делать? До сих пор мы с вами читали о положении христиан. Сейчас мы с вами будем читать о поведении или о поступках христиан. И на самом деле главный вопрос о том, как Христос меняет нашу жизнь. Как христианская жизнь отражается на нашей жизни повседневной. Я, кстати, ну, сейчас, может быть, немножко отвлекусь. Говорили мы как-то с одной семьей. И я их спрашиваю, ну, вы христиане, но в церкви вас не видно. Почему вы не ходите в церковь? На что они мне отвечают, а мы члены Вселенской, невидимой церкви. Я говорю, ну да, наверное, именно поэтому вы такие вот невидимки. На служениях нет, на каких-то церковных встречах нет. Интересно, что эти люди зачастую появляются на членских собраниях, когда начинается какое-нибудь сложное, тяжелое обсуждение. Принадлежность к церкви, как и христианская жизнь, проявляется в нашей жизни повседневной. И вот четвертая глава. В первых 6 стихах перед нами портрет или характер нового человека. В стихах 7 по 13 от чего воздерживается новый человек. И дальше, до конца главы, запреты для нового человека. Мы об этом будем говорить в ближайших наших нескольких передачах, в нескольких встречах. Да, члены церкви должны проявляться. Кстати, прежде чем перейдем к тексту, еще одна оговорка. Эта оговорка очень важная. Все, что написано здесь, написано только для христиан. Эти слова не относятся к тем, кто пока еще не стал Божьими детьми. А в конце концов, мы ведь не можем настаивать, чтобы мертвый человек сам встал и пошел. Мы с вами говорили о том, что в грехе мы были мертвы. Без Христа мы мертвы. Вот эти попытки реформировать жизнь не покаявшегося перед Богом человека, эти попытки совершенно бесполезны. Потому что получается, что мы от духовно мертвого человека требуем, чтобы он жил как духовно живой. Его нужно сначала оживить, и сделать это может только Христос. И уже тогда, уже после этого начинает меняться жизнь человека. И вот апостол Павел, находясь в заключении, рассказав уже о том, как устроена жизнь христианина с небесной точки зрения, рассказав о нашем призвании, рассказав о Божьем деле, совершенном за нас и для нас, рассказав обо всем этом, апостол Павел начинает говорить о нашей реакции, о нашем ответе. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Когда-то мы были мертвы, но Бог нас оживил. Когда-то мы были без цели, но сейчас Бог призвал нас к совершенно конкретной цели. Вот эта связь предыдущей части послания и того, что мы сейчас читаем – эта связь на самом деле фундаментальна. Без нее мы ничего не поймем. Не случайно стих начинается словом «итак», «следовательно».
То есть, исходя из того, что уже говорилось в прошлый раз, я узник, я тот, кто находится в тюрьме, но при этом он говорит «узник в Господе». У него есть узы, которые его связывают, это узы тюремные, и у него есть, совершенно парадоксально, узы, которые его освобождают. Вот это узы во Христе. Он узник, но он в Господе. Он узник, но он во Христе. И вот этим авторитетом, этой властью он обращается к своим слушателям. Кстати, похожее обращение мы находим в послании к римлянам, 12 глава, 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим». Умоляю. То есть не требую. Это не огонь и дым у подножия горы Синай. Это мольба апостола Павла, обращенная к слушателям. Это смирение. На самом деле он ведь мог говорить с ними и совершенно по-другому. Он был бы прав, но он смиренно обращается к ним и смиренно передает им Божию волю. Послание к филиппийцам, 1 глава, 27 стих. Это же мысль. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Достойно благовествования. Кстати, слово «поступать» в русском тексте очень хорошо переведено, потому что «поступать» — это значит действовать, совершать поступки, но в греческом действительно тот же самый корень «поступать», «поступь», то есть «ступать», «ходить». Ходите или живите достойно этого призвания. К нам с вами сегодня присматриваются, на нас смотрят, действительно ли вы Божие дитя, действительно ли вы живете как христианин. Это даже не о том, как вы ходите, а еще о том, где вы ходите, сколько времени проводите в Слове Божьем, сколько времени проводите в молитве, как реагируете на те вызовы, которые оказываются для неверующего человека непреодолимыми. Ну, допустим, неверующий человек смотрит и говорит: «Ой, вот в такой ситуации надо разозлиться». Ну, то есть невозможно не разозлиться. А вы не разозлились. И вот тогда человек спрашивает себя: «А почему он не разозлился?» И в ответ на этот вопрос «почему?» апостол Павел называет 7 качеств, которые мы приобретаем в Иисусе Христе. Эти качества у нас уже есть, они уже даны нам, но повседневная жизнь, повседневные поступки помогают нам развить, укрепить эти качества. Давайте посмотрим на эти качества. 2 стих. «Со всяким смиренным мудрием». Знаете, я вырос в культуре, где ценился, да и ценится интеллект. И сам по себе интеллект — это хорошо. Смиренномудрие, друзья, это не отсутствие интеллекта. Смиренномудрие — это способность не превозноситься своим разумом. Не превозноситься, потому что вот у вас такой хороший интеллект, такая хорошая подготовка и так далее. Я как-то уже рассказывал, но расскажу еще раз об одном студенте семинарии. Он был лучший студент семинарии, и какая-то церковь, вот недалеко от семинарии, причем довольно известная церковь, нуждалась в проповеднике. Там вдруг в воскресенье вечером, по-моему, случилась такая ситуация, что проповедовать было некому. Ну и они позвонили в семинарию и говорят: «Есть у вас какой-то очень хороший студент, какой-нибудь очень умный студент на 4-м курсе, желательно, который мог бы прийти и сказать проповедь?» Ну и отправили туда лучшего студента. И он был, конечно, в восторге. Он никогда не проповедовал в такой известной церкви. И он выучил проповедь буквально наизусть. Он решил эту церковь обязательно покорить, потому что, ну, это четвертый курс. Если он сейчас эту церковь покорит, ну, то окончит семинарию, и, может быть, его туда позовут на постоянное служение. И вот он выходит и видит перед собой глаза людей и забывает всю проповедь, которую выучил наизусть. То есть вот он что-то такое бормочет с кафедры. Как-то он эту проповедь закончил и понурый, побитый ушел с кафедры, помолившись заключительной молитвой. И вот подходит к нему церковная бабушка. Церковные бабушки есть во всех странах, во всех церквях. Подходит, смотрит на него и говорит: «Молодой человек, если бы вы вошли на эту кафедру таким же, каким с нее ушли, то у вас была бы замечательная проповедь. Ну и более того, наверное, вы и ушли бы с этой кафедры совсем не в таком состоянии, как сейчас». Что она имела в виду? Вот он взошел туда, как петух на насест. Сейчас я вам тут всем пропою, сейчас я вам тут всем все расскажу. Горделиво взошел. Господь его смирил за эти полчаса проповеди. Он уходил в совершенно другом состоянии. Но проповедь была бы гораздо лучше, если бы он взошел на кафедру не с гордыней, а со смирением.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше. Смиренномудрие – первое качество. Кротость – второе. Кстати, сегодня очень мало кротких христиан. Мы пытаемся доказать свои права, как это когда-то делал, между прочим, сатана. И есть немало людей, которые даже в церкви пытаются самоутвердиться. Причем они самоутверждаются за счет других. Они думают только о себе. Они думают о том, чтобы их было заметно, чтобы доказать другим, какие они молодцы. Кротость – это не есть слабость. Кротость – это осознанная способность отказаться от того, что мы имеем по праву, отказаться ради других людей. Кротость – это не когда я позволяю другим вытирать об меня ноги. Вспомните, пожалуйста, что наш Спаситель назван кротким и смиренным. Вспомните также, что кротким и смиренным назван Моисей. Вспомните, как порою сурово вел себя Моисей. Но кротость – это другое. Кротость – это умение сказать: ради другого человека я отказываюсь от того, что может и должно бы по праву принадлежать мне. Как Христос ради нашего спасения отказался от прерогативы своей божественности, когда пришел на эту землю. Он страдал, он был распят, да, он воскрес, но в кротости он пошел на это, распятие ради нас с вами. Дальше мы читаем о следующей добродетели, о следующей черте характера христианина – это долготерпение. Мы с вами говорили об этом, когда читали первое послание к Коринфянам. Долготерпение иногда понимают как качество человека, который, ну вот его долго бьют, а он терпит. Однако слово «долготерпение» в оригинале все-таки не об этом. Это скорее о человеке, который умеет гореть медленно. Вот он не вспыхивает и сжигает все сразу, и сжигает все вокруг себя так же. И он, с другой стороны, не бережет этот огонь просто для себя, не раздавая кому-то другому, не раздавая его другим людям. Потому что и то, и другое совершенно неправильно, и то, и другое совершенно не по-библейски. Долготерпение – это способность давать тепло. И давать это Божие тепло на протяжении долгого периода времени, что бы ни происходило вокруг, какие бы холода ни наступали. Не держать для себя только, с одной стороны. Не стать спичкой, которая вспыхнула на минуту, с другой. А в долготерпении идти по этой жизни и давать не свое, но Божие тепло на протяжении долгого времени. Кстати, именно это значение раскрывается контекстом «снисходя друг к другу любовью». Это долготерпение, это не то, что меня бьют, и я к ним снисхожу. Или вас бьют, вы снисходите. Это то, что вы готовы служить людям, даже если холодно, даже если тяжело, снисходя друг к другу, опускаясь друг к другу, приходя друг к другу, если хотите, прощая друг друга. Это еще одна черта, еще одно качество христианина. Вести себя по отношению к другим в духе любви, в духе прощения. И дальше еще одно качество. Мы читаем третий стих, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Это единство Духа, о котором молился Господь. Помните, Он молится, чтобы мы были едино. Наше дело сегодня поддерживать, сохранять это единство. И здесь ключевое слово «сохранять». Вот не создавать, потому что единство христиан уже создал Господь. Наше дело его сохранять. Это важно вот почему. В нашем стремлении что-то создать мы иногда создаем нечто такое, чего Бог не создавал. И более того, что-то такое, чего мы создать не можем в принципе, потому что создать это может только Христос. Я как раз и говорю о единстве. Понимаете, если Бог не создавал для меня единство с представителем какого-то нехристианского вероучения или околохристианского вероучения, то не мое дело пытаться это единство создать. Я знаю религии, это человеческие религии, которые говорят, а давайте мы всех объединим. А давайте мы скажем, что все в конце концов поклоняются одному и тому же Богу. Давайте создадим некое новое единство. Нет, нет, нет. Не наше дело создавать то единство, которое Бог не создавал. Наше дело – поддерживать то, что Бог уже дал, что Бог уже созидает. Вот следующие стихи с 4 по 6 как раз и отвечают на тот главный вопрос, который, скорее всего, здесь приходит в голову. А вопрос очевиден. Если это единство, которое создал Бог, то как узнать это единство? Чем оно характеризуется? Как его понять? Ну, потому что если Бог это сделал, то нам нужно его заметить. Что объединяет нас, христиан? И как отличить наше единство или тех, кто находится в этом единстве, от тех, кто в нем не находится? И вот 4 стих. «Одно тело и один дух». Давайте остановимся здесь. А о теле Христовом мы уже говорили. Церковь Христова. Человек, который называет себя верующим, много раз называет верующим, но при этом не входит в общение с церковью, нарушает это единство. Один дух. Есть такой дар, как развлечение духов. И иногда человека, который пока не принадлежит к этому единству, я использую слово «пока», надеюсь, что он будет принадлежать, но пока не принадлежит. Так вот, такого человека можно увидеть, можно определить, потому что вы понимаете, на духовном уровне вы чувствуете, дух здесь не тот. Дальше. Как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Это единство призвания и единство надежды. Мы смотрим в будущее, И надежда у нас одна и та же. Надежда на Бога. Другой нет. Другого основания для надежды просто нет. Один Господь. Да, верующий человек называет Иисуса Христа Господом. Он не просто восхищается Христом. Он не просто говорит о том, что Христос хороший пример для подражания. Он не просто говорит о Христе как об учителе нравственности. Нет, верующий человек принимает Иисуса Христа как Бога, как своего Господа, опять не просто теоретически, да, а лично своего Господа и своего Спасителя. Одна вера – это та самая апостольская вера, которую приняла когда-то ранняя церковь. Эта вера неизменна. Об этом мы читали, например, в «Деяниях апостолов», 2 глава, 42 стих. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и в преломлении хлеба, и в молитвах. Учение апостолов – это и есть та одна вера, которую имеет церковь, которую от апостолов она получила. Одно крещение. Тут очень важно сказать о том, что это не крещение как таинство церкви, а не погружение, потому что есть христиане, которые скажут, что ну вот, главное именно это крещение, именно это погружение, желательно еще и в нашей конфессии. Но апостол Павел говорит о крещении как об идентификации со Христом. Это крещение Святым Духом. Это то, о чем мы уже с вами размышляли в связи с первой главой послания к Ефесянам. Помните, 13 стих, об этом очень подробно говорилось, о том, что Бог запечатлел нас Святым Духом, то есть Он дал нам этот дар. А если брать слово, которое используется в Священном Писании, этот задаток Святого Духа. И теперь мы понимаем, что полностью все богатства, которые Он приготовил для нас, мы получим в свое время. Одно крещение. Еще раз перечитаю. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Мы восходим на самый верх. Мы читаем о том, что Бог над всеми, при этом Он через всех, при этом Он во всех. Так как показать это рукой? Вот Он сверху над всеми. Он внутри во всех. Или Он через нас, но в разные стороны, как бы через всех. Да и то, и другое, и третье. И над всеми, и во всех, и через всех. Один Бог, как Отец всех верующих людей. И перед нами сегодня великая часть Божьего Слова, великий фрагмент Божьего Слова. Вы скажете, ну не получится же так. Как же Он и над всеми, и во всех. А помните, в третьей главе была молитва о познании, превосходящее разумение любви Христовой? То есть познание того, что земным разумом понять невозможно. Иногда спрашивают, ну где Бог? В небесах? Да. А где Христос? В тебе? Да. А как может быть и то, и другое? Здесь человеческая логика не успевает за Божьим действием. Человеческая логика не способна классифицировать здесь то, что делает Бог. Но именно об этом апостол Павел и молился. Именно поэтому апостол Павел и молился, прося, чтобы Бог дал понимание. И это понимание по своей милости, по своей благодати Бог дает. Зачем? Для того, чтобы жизнь наша изменилась. Для того, чтобы уже на этой земле мы жили и поступали как граждане Небесного Царства. Но ведь силы нету. А как же та сила, которая воскресила Христа из мертвых? Та сила, о которой говорилось в первой главе послания к Ефесянам. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.